Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Друзья, я назвал вам цифры, номер нашего телефона. Не просто так, а для того, чтобы вы звонили нам. Пожалуйста, звоните, вступайте в диалог. Как-то доносите до нас свою точку зрения. Предлагайте конструктивную критику. В общем, чтобы эфиры были не монологичные, а диалогичные, чтобы мы беседовали. Вот. И я надеюсь на вашу реакцию сегодня, потому что я бы хотел говорить о Священном Писании. Мне кажется, это самая сладкая тема для христианина, самая интересная, вот, и должна породить какую-то реакцию, я надеюсь. Я бы сегодня хотел говорить с вами об одном из самых интересных и об одном из самых сложных посланий апостола Павла. Это послание к Галатам. Вот сегодня мы говорим о послании к Галатам. Включайтесь, пожалуйста, звоните, высказывайте свою точку зрения, комментируйте, спрашивайте. Давайте начинать. Послание апостола Павла к Галатам – это антииудейский богословский трактат. Точнее говоря, трактат, написанный против иудеохристианства. В чем было дело? Дело было в том, что в первом веке главным вызовом для церкви было иудеохристианство. Вот если дальше посмотреть по истории церкви, второй век, третий, четвертый, там церкви угрожал гностицизм в самых различных проявлениях. Начиная уже с 3-4 веков, это тринитарные ереси, потом христологические ереси и так далее. Все первое тысячелетие оно бурлило в тех или иных спорах, касающихся веры. Вот, и у церкви постоянно были какие-то внутренние враги в лице тех или иных ложных учений, ересей, расколов и так далее. Враг рода человеческого, вот когда он понял, что внешне церковь уничтожать бесполезно, она будет жить, то есть никакие гонения не сломят церковь, и он стал возводить напраслины изнутри. Появились разные, самые разные лжеучения. И вот первая такая проблема, с которой нужно было разбираться церкви, это проблема иудеохристианства. Мы помним, что христианство выходит из иудаизма. Иудаизм древний – это колыбель христианства. Христос был иудеем, да, апостолы были иудеями. И несмотря на то, что с самого начала было понятно, что христианство – это нечто иное, все-таки оно сосуществовало с иудаизмом несколько десятилетий, вплоть до разрушения Иерусалимского храма в 70-м году. Нам сейчас трудно себе это представить, но первые христиане, начиная с апостолов и заканчивая учениками апостолов, да, учениками учеников апостолов, это были иудеохристиане, то есть они соблюдали Моисеев закон и соблюдали заповеди Христовы. Они собирались на литургические собрания, причащались, читали Евангелие или слушали живое Евангелие из уст апостолов. Вот. И соблюдали субботу, соблюдали обрезание, иудейские праздники, ходили в Иерусалимский храм и так далее. Первая община христианская в Иерусалиме, епископом которой был Иаков, брат Господень, была иудео-христианская. И сам Иаков, брат Господень, был иудео-христианин. И уже даже среди апостолов возникали трения по этому вопросу, то есть рождались в практике христианской жизни, рождались некоторые вопросы, которые требовали ответа на них все больше и больше. Ну вот, например, как принимать язычников в церковь? Нужно ли их проводить через обрезание, все иудейские обряды? То есть нужно ли язычника сначала делать иудеем, а потом христианином? Или сразу можно его делать христианином? А как же Ветхий Завет? А как же закон? Вот. И были еще проблемы, как сосуществовать языку христианину и иудею христианину в одной общине. Вот если иудеи, которые стали христианами, продолжают соблюдать все заповеди закона, а языка христианин, он про них и не слышал, он вошел в церковь, потому что полюбил Христа, уверовал от речи апостолов, от проповеди апостолов. И вот что с ним делать? Заставлять его все это соблюдать? Или нет? И вообще иудею, насколько это уже нужно, вчерашнему иудею, если он уверовал во Христа? Первым понял, что заповеди Моисеева закона, друзья, когда я говорю закон, то мы должны представлять вот как бы две таких модели. Есть закон с большой буквы, а есть закон с маленькой буквы. Вот закон с большой буквы – это нравственные заповеди, данные Моисею Богом на горе Синай, так называемый Деколог. «Я есть Господь Бог твой, да не будут тебе бози и ни, разве мне, да, не поклоняйся, не служи им» и так далее. Вот эти заповеди, они вечны, и этот закон, он актуален и для христиан. Мы продолжаем его соблюдать в прославленном виде. Этот закон Христос прославил. Пример такого прославления закона нам дает Христос, допустим, в Нагорной проповеди, когда он обращается к заповедям Деколога и превращает их из заповедей, которые относятся к категории внешней жизни, в заповеди, которые относятся к категориям внутренней жизни. Ну, например, Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, а я говорю вам, кто скажет брату своему, кто гневается на брата своего напрасно, тот уже повинен. Да? Или Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Да? То есть вот Христос сводит заповеди Деколога глубоко внутрь сердца человеческого и делает их категорией внутренней жизни. Если взять наши учебники по нравственному богословию, допустим, вот Попова «Нравственное богословие для мирян», или, допустим, взять чудесную книжку старца Иоанна Крестьянкина о подготовке к исповеди, то мы увидим вот такое духовное, глубокое, внутреннее толкование заповедей Деколога, как они могут относиться к нашей жизни. Допустим, там не укради, да, мы понимаем, что вот украсть можно время у человека, украсть можно репутацию человека, здоровье человека, украсть можно у своей души спасение. То есть вот христианское духовное понимание этих заповедей – это и есть прославление закона данного Моисея, вот этого закона с большой буквы. Эти заповеди для нас актуальны и вечны. А что касается закона с маленькой буквы, это те самые 613 мицвот заповедей, которые относятся к обрядовой жизни иудея. Где мыть руки и как? Да, как приносить ту или иную жертву, каким образом? Какую одежду в каких случаях одевать? Сколько шагов можно пройти там в субботу и так далее, как соблюдать правильно субботу и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти заповеди, обрядовые заповеди, как раз-таки отменяет апостол Павел, отменяет церковь еще в первом веке. Мы не соблюдаем их, хотя мы должны понимать их внутреннее духовное, аллегорическое значение, и это значение заповедей закона Моисеева нам передают святые отцы в своих толкованиях. Если почитать толкования святых отцов на книгу Левит, Исход, где изложен закон Моисея, то мы увидим, опять же, такое глубокое погружение и толкование типологические, аллегорические, духовные и так далее. Вот в этом смысле эти заповеди для нас тоже актуальны, но в таком аллегорическом духовном преломлении. Прямо же мы эти заповеди уже не соблюдаем. Это как раз тот закон, о котором Павел написал, закон был детоводителем ко Христу. Христос пришел, этот закон уже исполнять не нужно. Но это мы сейчас с вами понимаем, когда читаем Павла, читаем святых отцов, а церкви все это еще нужно было понять в первом веке. И, конечно же, церкви новорожденной было трудно выйти из этой колыбели иудаизма, потому что первые христиане были иудеями, а члены иудейского народа соблюдали эти заповеди тысячелетиями, да, и выйти из этой традиции было тяжело. Это было психологически трудно и для самих апостолов, это вызывало неприятие и ненависть иудейского мира, и неудивительно, что первое время апостолы вот как-то это сочетали. Вот нам сегодня опять же это удивительно, как можно быть христианином и вот соблюдать все эти заповеди Моисеева закона. Но первые христиане иерусалимские это делали. Вот. Первым, кто понял ненужность заповедей Моисеева закона для христиан, это был апостол Павел. И согласно Священному Писанию, вот мы видим, что остальные апостолы и остальные христиане явно не были к этому готовы. Не были готовы. Вот то, что понял апостол Павел, это, очевидно, следствие особых откровений ему, Христа, ведь Христос ему являлся. Павел получил Евангелие лично от Христа, уже воскресшего, который являлся ему. Мы сейчас с вами прочитаем в послании к Галатам, что апостол Павел не учился у апостолов. И он даже к этому не стремился, потому что с ним лично Христос разговаривал. Он получил Евангелие непосредственно от Христа. Вот. И то, что понял апостол Павел, к этому как-то долго и мучительно шла церковь, опять же, под влиянием того же апостола Павла. Поэтому не зря некоторые протестантские богословы уверяют, что христианство создано апостолом Павлом больше, чем Христом. Конечно, мы не принимаем этого утверждения, но в нем что-то есть в плане вот таких вещей, которые Христос не проговаривал, а которые явно проговорил апостол Павел. Да, и повернул действительно жизнь христианской церкви вот в такое направление. Да, проблема была, и она провоцировала даже ссоры между апостолами. Вот сейчас мы тоже прочитаем в послании к Галатам, как поссорились на эту тему апостолы Петр и Павел. В чем там был конфликт? Дело в том, что апостол Петр пришел в гости к апостолу Павлу в Антиохию. А антиохийская община – это была первая языкохристианская община, курировать которую с самого начала ее появления начал апостол Павел. Павел и Варнава учили этих языкохристиан, и именно из Антиохии апостол Павел совершал свои миссионерские путешествия. Это была его такая миссионерская база. И это была его вотчина, да, духовная, то есть паства, которую он воспитал, языкохристиане, которые жили вот по своему укладу. И вдруг приходит в гости апостол Петр из Иерусалима. И апостол Петр, видя языкохристианскую общину, свободную от исполнения иудейского закона, жил как они, то есть ел и пил с ними, и даже по тексту апостола Павла, послание к Галатам, можно думать, что под влиянием вот этой смелости, этой свободы Павла и его паствы, Петр даже ел и пил с язычниками, просто язычниками, беседовал с ними о чем-то, хотя это было запрещено иудейским законом, который Петр продолжал соблюдать. Но когда в Антиохию пришли посланные от Иакова, то есть иудеохристиане из Иерусалима, то Петр спасовал, он испугался авторитета Иакова и изменил модель поведения. Он стал таиться от язычников, есть и пить только с обрезанными. Вот, и Павел возмутился этому, назвал Петра лицемером, вот он об этом пишет в послании к Галатам. Некоторые святые отцы предполагают, что эта ссора была инсценировкой ради того, чтобы вынести этот уже назревший, наболевший вопрос на апостольский собор. И в 15 главе книги Деяний мы действительно читаем, что такой собор был, и на нем были приняты определенные решения. Вот как вводить язычников в церковь, как вообще относиться к закону. Вот. И именно для того, чтобы эту проблему наконец-то обсудить, апостолы якобы инсценировали вот такую сценку ссоры. Но, конечно, это такое креативное достаточно. Такая версия, вот, и все-таки большая часть наших святых отцов пишут, что, ну, вот да, была такая размолвка, но вот Бог попустил, все живые люди, всякое бывает, зато потом, ну, все равно примирились, и эта проблема была решена, да, так что, видите, вот, была некоторая неопределенность в этом вопросе, что же касается самого апостола Павла, его отношения с галатийской общиной. Павел организовал эту общину. Почему я говорю «организовал»? Потому что слово «создал» вот как-то не хочется произносить. Мне кажется, несколько ошибочно говорить вот «создал церковь», да, потому что церковь уже создана, она создана Христом, в нее можно только войти. А вот «организовал общину» — это как-то более звучит правильно. Вот он организовал церковную общину в Галатии, когда проходил по Малой Азии, и как раз в этих местах апостол Павел заболел. Вот так интересно получилось, что благодаря его какому-то недугу, о котором он вскользь упоминает в своих посланиях, он остался там на какое-то время, заодно проповедовал, и вот так как бы по ходу организовал общину в Галатии, хотя, может быть, изначально и не планировал это делать, потому что он шел в какие-то другие места. Сама Галатия, она находится приблизительно в центре Малой Азии, это небольшая такая область, там жили потомки древних кельтов, галатов, которые пришли туда, и вот Павел основывает эту общину, уходит потом дальше и узнает вскоре, что враги апостола Павла, иудеи, которые ходили за ним по пятам и всячески ему вредили, пришли туда и стали влиять на галатийскую общину, уверяя их в том, что апостол Павел не настоящий апостол, то есть подрывали апостольский авторитет Павла и пытались вернуть этих языкохристиан, хотя слово «вернуть» не подходит, потому что они не исполняли иудейские заповеди раньше, пытались смутить, давайте так скажем, галатийских христиан и заставить их исполнять заповеди Моисеева закона. Это было что-то вроде ереси жидовствующих, да, на Руси, только наша эта ересь жидовствующих, она вообще мало имела отношение к христианству. А вот эти иудеи, они старались развернуть галатийскую общину именно к иудеохристианству, то есть чтобы они обрезывались, чтобы они соблюдали праздники ветхозаветные, весь иудейский закон, и при этом оставались христианами. И вот Павла такое положение дел совершенно не устраивало. Он понимал, что на кону лежит вот эта христианская свобода, да, свобода евангельской жизни. Как писал профессор Глубоковский, сейчас точно не помню цитату, он так красиво говорил, что либо христианство должно было вобрать в себя вот эту мертвечину иудейского вот этого благочестия, либо продолжать свой орлиный полет вот в своей христианской евангельской свободе. Павел понимал, что это очень важный вопрос. Но представьте, если бы апостол Павел, условно говоря, проиграл в этой богословской битве в то время, то, может быть, христианство сегодня было бы совсем другим. Может быть, мы обязаны были бы, опять же, обрезываться, соблюдать все заповеди закона. И вообще непонятно, что было бы с новорожденной христианской церковью. Ну, так по-человечески говоря. Понятно, что Бог за всем наблюдает, Бог не ушел в отпуск. И Христос держит руку на пульсе церкви. Но все равно, по-человечески говоря, вот такая опасность была. И апостол Павел вот просто с места в карьер, он пишет такое довольно резкое послание к галатам, где говорит им, что все то, что вам благовествуют другие люди, да, то, что не похоже на наше благовествование апостольское, это все да будет анафема. Давайте мы наконец-то приступим к чтению, потому что что-то я говорю много, а апостольское слово еще не прозвучало. Мы начнем чтение. Я быстро-быстро подберусь к центру послания. Это третья глава, она самая важная. Но из первой и второй глав тоже так кое-что по ходу мы отметим. Тут есть такие важные, хорошие места. Проблематика понятна нам, да, вот почему Павел пишет это послание. Давайте начнем. Вначале приветствие, как обычно. Павел апостол. Сразу апостол Павел пытается утвердить свой апостольский авторитет. Он не просто пишет «Павел апостол, вот вам передает привет», да, а пишет «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». Такое вступление. Он сразу говорит, что я избран как проповедник. Ребята, ау, я же не просто кто-то, я избранный Богом апостол. Послушайте меня, а не тех, кто вас смущает. Да? Приветствие обычно, благодать вам и мир. Ну, кстати, это обычное приветствие для того времени. Писали не так, как сегодня мы пишем, хотя мы уже письма, по сути, полноценные не пишем, да? Но писали еще в недавнем прошлом. Как мы писали это? «Привет, Вася, как твои дела?» Ну, понятно было, от кого письмо, это же можно прочитать на конверте. А раньше вот так не писали. Писали такое-то тому-то, там, радоваться, допустим, какое-то приветствие. Потом обязательно благословение, пожелание благословения от богов. Называлось имя того или иного языческого бога или там всех богов. Просто упоминали. А вот апостол Павел уже пишет: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Да, то есть он переформатирует вот это привычное античное эпистолярное приветствие под христианский, на христианский лад. И вот сразу после приветствия: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». Вот, ругает их дальше. Ругает. Вот, потом говорит: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я принял его, научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вот опять же делает акцент на том, что он получил Евангелие не от людей, а от самого Христа. Потом напоминает, что он сам был иудеем. «Вот вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию. Да, преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем». То есть он как бы так говорит, что, слушайте, не надо со мной говорить про иудаизм, я знаю его с детства. Он же был фарисеем, Павел, он был сыном фарисея. То есть он изнутри знал иудейскую религию, глубоко изучал ее. Очевиднее всего, Павел учился на раввина, да, при ногах Гамалила, как он сам пишет. Он был грамотнейший богослов, знал прекрасно Ветхий Завет. И уж кто-кто, но в законе Павел разбирался. И в законе, и в его исполнении. Он любил закон и знал закон. И он как бы так говорит, что если бы закон был богоугоден, неужели я бы его не исполнял? Я, который знаю его, исполнял много лет. На этом делает акцент апостол Павел. Вот, потом, вот он опять же говорит, что когда ему Христос явился, он даже не пошел к апостолам учиться. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего», какое выражение, да, «благоволил открыть во мне сына своего», потрясающие формулировки, «чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Представляете, это Павел называет плотью и кровью апостолов. Удивительно. «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск». Да, потом спустя 3 года ходил я в Иерусалим видеться с Петром, пробыл у него 15 дней. То есть он как бы так говорит, что мне не нужны были апостолы, чтобы научиться вере. Христос научил меня вере христианской. Но, не будучи гордым и проявляя послушание и смирение перед церковью, перед старшими апостолами, Павел пошел все-таки в Иерусалим, ну, правда, через 3 года. пошел в Иерусалим и там как бы представился апостолом, и они его благословили вести свою миссионерскую деятельность. Вот, то есть вот он не бегал за ними, но в то же время не чуждался. Вот такая была позиция. Вот видите, мы сегодня с вами ищем постоянно каких-то авторитетов для себя, старцев ищем, но это вполне понятно. Иногда вот ругают там, старцев ищут. Да понятно это. Ведь как хочется видеть опытного человека, посоветоваться с ним. Как хорошо увидеть, да, вот действие благодати Божией в жизни другого человека, в его глазах. И действительно, если человек этот обладает дарами какими-то, вот попросите помолиться, чтобы он сказал что-то о тебе. Понятно, что мы ищемся. Другое дело, что вот не дает Бог нашему времени старцев. Ну, не дает. И это тоже надо как-то принять со смирением. Потому что у нас есть такая тенденция. Бог не дает, а мы их придумаем. Бог не дает, а мы сочиним. Бог не дает, а мы вот раздуем культ какого-то просто хорошего старенького священника. Но есть же разница между хорошим благочестивым священником преклонного возраста и старцем. Ну, есть же разница. Вот, а мы иногда проявляем какое-то такое упорство. Вот не дал Бог нашей эпохе старцев, а мы придумаем. Да, и мы видим, что вот для человека, у которого есть духовный опыт, у которого есть вот это реальное богообщение, этот разговор со Христом, у человека, который ну, лично знает Христа, ему не нужны авторитеты. Не нужны. При жизни апостола Павла можно было увидеть самих апостолов. Иоанна, Петра, других. И Павлу это неинтересно было, потому что он Христа знал. Вот я не к тому это говорю, что нам нужно остаться без духовного руководства и искать самим только опыт жизни во Христе. Нет, мы должны друг с другом советоваться с преуспевающей братьей и, безусловно, пастыри наши, это наши учителя, вот, старшие товарищи в христианской нашей общине. И без них мы не можем. Нельзя вариться в своем соку. Надо советоваться, надо вот идти вместе с церковью по христианскому пути. Но в то же время надо помнить, что чем более человек знает Бога, тем меньше ему нужны внешние авторитеты. И когда-то к этому нужно приходить. Ну просто когда человек ходит в храм, допустим, лет 30, или даже 20, и все там исповедуется, причащается, Евангелие читает, и он еще находится вот на таком уровне, вот что там, допустим, звонит батюшке каждые 5 минут и спрашивает, а как это, а как так, а как тут, а подскажите это, а что тут делать? Ну, как-то это странно, особенно для мужчин. Да, женщина – это более зависимое такое создание, и в религиозном плане, ну, женщине некогда просто образованием заниматься. Она хозяйка, она мать, и она, ну, в принципе, если у женщины патриархальное сознание, она живет вот по принципу совета с мужчиной и послушания. Это касается и духовной жизни. Вот есть священник, ей проще к нему пойти, узнать и все. Но вот что касается мужчин, особенно тех, которые в церкви давно, мне кажется, нам очень не хватает какой-то такой здравой самостоятельности. Здравой самостоятельности и некой в хорошем смысле самодостаточности. Ну, чтоб, ну, мужчина, если ему 40 лет уже, если он в храм лет 15 ходит, ну, уже ж надо самому решения какие-то принимать. Да, и жене подсказать, и детей научить. Вот, и не бегать каждые 5 минут к батюшке, а как это, а как то. Вот, как бы, такая мысль. Такая мысль. Хотя, опять же, я не говорю о том, что мы должны оставаться без духовного руководства. Тут золотая середина должна быть какая-то. Итак, вот Павел, да. Далее вот вторая глава. Во второй главе что важно? Что важно? Так, сейчас вот он рассказывает про ссору с Петром. Это 11 стих, 12. Да, но мы уже это прошли. Вот. Потом тут такое трудное место, давайте быстро его пройдем, это конец второй главы. Павел говорит, если же, ища оправдание во Христе, 17 стих, да, если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то я сам себя делаю преступником». Такое, ну, немножко невразумительное место. Давайте его разберем. «Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» Что имеет в виду апостол Павел? Он как бы так желает сказать, ну, согласно нашим толкователям. «Если мы, ища оправдание во Христе и не соблюдая закон, погрешили, если мы не правы, то тогда получается, что Христос служитель греха. А разве может Христос быть служителем греха? Нет. Значит, мы правы, что не соблюдаем закон и веруем во Христа». Ну, такая логика апостольская. И вот дальше. «Если я снова созидаю, что разрушил», то что имеется в виду? «Если я снова буду созидать исполнение закона в своей жизни, то, что я уже разрушил, то, от чего я отказался, то, получается, я сам себя делаю преступником, потому что я разрушил то, что нельзя было разрушать». Поэтому, если я не соблюдаю закон, то значит, я его не соблюдаю, я правильно делаю. Вот, ну, просто такая, немножко логически такое трудное место, такие философские категории того времени, полемические. Да, в том тут интересно, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Как вот это понять? Законом, в скобочках, евангельским. Я умер для закона, в скобочках, ветхозаветного, чтобы жить для Бога. Вот так понимают наши толкователи. Или так еще можно сказать, законом я умер для закона в том смысле, что сам закон привел меня к оставлению закона. Потому что конец закона – Христос, пишет дальше Павел. Закон есть детоводитель ко Христу. И для человека, который соблюдает закон, конец закона – это Христос. То есть закон должен привести человека ко Христу, и человек должен оставить закон. Вот как эти ступеньки в ракете, которая взлетает, да, ступенька эта нужна до тех пор, пока она не перегорела. Она перегорела и отпала. Все, ракета дальше полетела. Вот так. Вот «я сораспялся Христу». Такие слова говорит апостол Павел. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И вот третья глава, которой мы так долго подбирались. Здесь все самое ключевое. Давайте читать. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Что значит «перед глазами был предначертан»? Святитель Феофан Затворник отвечает: писалом проповеди. То есть это образ некий. Да, апостол Павел говорит, что я своей проповедью как бы начертал перед вашими глазами образ Христа. Вот зачем вы от него уклоняетесь? Дальше. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Вот это, друзья, самая главная ключевая мысль апостола Павла во всем послании. Павел спрашивает как вполне конкретный такой осязаемый вопрос. «Вы получили Духа Святого?» Вот как бы так спрашивает Павел. И галаты должны были ответить утвердительно: «Да». Второй вопрос. «Вы получили Духа Святого через исполнение закона, вот этих иудейских постановлений, или через веру?» И они должны были сказать: «Через веру». И третий вопрос уже понятный. «А зачем вы тогда возвращаетесь к закону, если вы уже получили Духа через веру? Зачем?» Кстати, тут интересно, да, что галаты должны были вот понять вопрос апостола Павла, ну, вот так практически, и это был риторический вопрос. То есть они действия Духа в церкви переживали как-то ясно, осязаемо, очень конкретно. Если мы почитаем книгу «Деяний», мы увидим, сколько даров от Духа Святого получали первые христиане. Там все бурлит просто от этих чудес. На каждой странице какие-то исцеления, воскрешения, говорения на языках, пророчества, чудеса и так далее, и так далее. Сейчас у нас другое время немножко. Сейчас Дух Святой в церкви дает знать о себе христианину немножко по-другому. Ощущением мира, покоя в душе, любви к врагам, примирение в совести с Богом и ближними, и со своим состоянием, чистота сердца, влечение к Богу, вот тихая радость такая, да, прощение врагов, покаянное чувство, слезы покаяния. Вот это то, как Дух Святой являет себя в церкви сейчас. И вот это тоже очень важно. Понять, что мы не можем совершить какую-то искусственную реконструкцию и вдруг сделать себя христианами первого века. Ну, не получится. Потому что эпоха другая, и люди другие. И вот надо слушать отцов нашего времени, которые пишут о действии Духа Святого, а о правильной духовной практике. Это вот Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Оптинские старцы, игумен Никон Воробьев, отец Алексей Мечев, святой Иоанн Кронштадтский. Да, вот люди, которые писали о подлинном духовном опыте в наше время. Это тот же опыт и тот же Дух Святой. Но вот все-таки Дух Святой действует в ту или иную эпоху немножечко по-разному. Вот. И вот к чему я веду? К тому, что если бы вот нас спросили, вы получили Духа? Вот такой вопрос. То мы бы как-то задумались, наверное. Но формально, конечно, мы его получаем в церкви. А как он действует в нашей жизни? А мы его чувствуем? Вот мы бы как-то задумались. А на то время, вот Павел спрашивает у галатов, они должны были прямо сразу ответить. Конечно, потому что это вот это благодать, великая благодать. И чудеса эти все, это было во всех общинах. И множество даров Духа Святого. То есть это переживалось, конкретно осязаемо переживалось. Далее. И вот Павел повторяет свою мысль и вводит Авраама в свою речь с 6 стиха. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Так, вот давайте переключимся на Авраама. Авраам – это человек, который назван в Священном Писании другом Божьим, великий праведник. Вот Павел подводит к вопросу, что вменилось в праведность Аврааму? Исполнение закона, ну, то есть там начало было закона, обрезание, да? Или вера его, вера во Христа, вернее, вера в Бога, да? То есть первичнее что у Авраама? Вера или уже обрезание? Исполнение неких законных норм, которые Бог вот на то время ему дал. И нужно ответить, что Авраам стал другом Божьим благодаря вере. То есть его праведность в вере. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И вот Павел дальше говорит, познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть мы, верующие во Христа, имеем ну, некую модель отношений с Богом, Авраамову. Это модель веры, великого доверия Богу и веры. Ведь вера Авраама, она действительно феноменальная. В истории больше такой не было. Сына чуть не убил ради веры в Бога. Она нам непонятна, эта вера. Это, она радикальная, экстремальная, феноменальная и непонятная. И вот дальше. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Вот здесь внимание, друзья, самая такая ключевая точка. Здесь указано одно из обетований, которые были даны Аврааму Богом. Вообще Авраам получил 8 обетований от Бога. Я быстро их назову. Это 12 глава книги Бытия. Первое. Бог обещал ему указать землю, в которую он пойдет. Второе. Произведу от тебя великий народ. Третье. Благословлю тебя. Четвертое. Возвеличу имя твое. Пятое. Будешь в благословении. Ну, то есть именем Авраама будут благословлять. Шестое. Благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну. Седьмое, вот это наше, благословятся в тебе все племена. И восьмое, потомству твоему отдам я землю сию. Вот обратим внимание на обетование, которое цитирует апостол Павел. Это обетование в 22 главе книги Бытия Бог как бы отредактировал, дополнил. Он сказал, благословятся в семени твоем все народы земли. Вот вводится слово «семя». Семя – это вообще такое слово в Священном Писании, которое имеет очень много значений в разных контекстах. Например, семя как потомок, как один человек. Семя как множество потомков, допустим, как народ. Семя как мужское семя, понятно. И семя как последовательность в мировоззрении или вроде деятельности. Ну, нет, скажем так, в духе жизни. Вот, допустим, там Есть такое, вы семя сатаны, да, вот вы делаете дела сатаны. Вот семя еще в таком контексте, праведное там семя и так далее. Вот здесь семя, что оно означает? Здесь не сказано ну, семя, семена там, семя в единственном числе. И вот апостол Павел в послании к Галатам объясняет нам, что семя – это Христос. Вот вообще интересно, что апостол строит доказательную базу на истории Авраама, и главный аргумент свой, получение Галатами Духа Святого, Павел связывает с событиями из жизни Авраама. И вот, вот эта ключевая мысль о благословении в семени. Вот давайте прочитаем дальше. Вот ключевые фразы я буду читать из третьей главы. Да, Писание, провидя, что Бог веру оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ну, почему, мы чуть позже скажем. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Вот смотрите. Это самое главное. Что такое благословение Авраамова, вот о котором идет речь в обетовании Божьем? В тебе благословятся, в семени твоем благословятся все народы земли. Вот вопрос с семенем мы сейчас чуть-чуть отложим. Что такое благословение Авраамова? Это получение обещанного Духа верою. Вот еще раз читаю. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть благословение Авраамова – это получение Духа Святого в Церкви. Это Пятидесятница, это, по сути, рождение Церкви. То есть в широком смысле благословение Авраамова – это Церковь. И та благодать, которую получают верующие в церкви. Но в таком первоначальном узком смысле, согласно словам апостола Павла, благословение Авраамова состоит в получении Духа Святого. И вот дальше. А семя – это что или кто? Дальше пишет Павел. Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему – которое есть Христос. Вот ответ на наш вопрос, а семя это кто или что? Кто это? Это Христос. Получается так, семя Авраамова, в котором благословляются все народы земли, это Христос. А благословение Авраамова заключается в получении Духа Святого в Церкви через веру во Христа. То есть через семя, потому и сказано, в семени твоем благословятся все народы земли. То есть все народы земли получат Духа Святого, из тех, которые в церковь войдут, по их вере во Христа. Благословение Авраамова получает всякий человек, который верует во Христа и входит в церковь. Вот интересно, что в первоначальном значении семя Авраам, конечно же, понимал, как сына своего. Он же ждал сына, и Бог ему обещал сына, очень долго обещал. И Авраам понимал семя, как Исаака, вот, сына его. Но в дальнейшем вот это понятие семени приобретает более широкий смысл и значение. Павел нам говорит, что семя – это потомок Авраама, Мессия, которого ждали иудеи, это Христос. Так что вот христианская вера, христианская церковь, благодать Духа Святого, сам Дух Святой, живущий в церкви, это благословение Авраамова, которое мы, вчерашние язычники, получаем через веру во Христа, который есть семя Авраамова. Вот такая мысль. Это главная мысль послания к Галатам. Павел как бы так говорит, что выжил... То есть почему он выводит Авраама? Потому что иудействующие пытались склонить галатов к исполнению закона, а начало закона – это Авраам. Ему была дана впервые заповедь об обрезании, потом уже Моисею весь остальной закон. То есть Авраам – это одна из самых священных фигур иудаизма и законнического сознания вот этого. И Павел говорит: «Авраам, хорошо, давайте про Авраама поговорим». И говорит, что Авраам-то прославился верою, И дальше там апостол Павел будет выражать еще мысль, что вера Авраама первичнее закона Моисеева. Он говорит, что закон, который пришел спустя 400 с чем-то лет, не отменяет изначальную вот эту модель богообщения через веру. Закон имел временный характер, а вот вера Авраамова, она вечная, потому что мы верующие дети Авраама по вере. Вот такая мысль там будет дальше. Что еще? Вот мы с вами прочитали про клятву. Вот это тоже очень важный вопрос и непростой. Павел говорит, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». И потом уже: «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников». Это 13-14 стихи. В чем тут дело? В чем тут дело? Что такое вот эта клятва или проклятие, под которую подпадали все те, кто не исполняли закон? Это не проклены какие-то, да, как вот мы сегодня употребляем это слово. Это отлучение от Бога и от народа израильского. То есть вот это проклятие, клятва, если там посмотреть в библейском иврите слово, которое употребляется потом в греческом переводе Библии, в Новом Завете, эти слова означают отделение, отлучение от Бога и от общества израильского. То есть тот, кто не исполняет закон, будет отлучен от Бога и от народа Божьего. Да. А почему апостол говорит, что Христос сделался за нас клятвою? Здесь имеется в виду, это некий образ, имеется в виду заместительная, искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Вот давайте прочитаем прямо. Я зачитаю из толкования святителя Феофана Затворника. Вот он пишет. «Закон, хоть и говорит, что сотворивый его человек жив будет им, но исполнить его никто не бывает в силах». Да, и вот цитируются слова апостола Иакова из Деяния 15:10. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Ну, смотрите, в чем тут мысль. Закон изначально был неисполним. Закон, который дал Бог, исполнить его было невозможно. И об этом свидетельствует Иаков, что отцы наши не могли понести его, и мы не можем понести, хоть и стараемся. Возникает вопрос, неужели Бог дал заведомо неисполнимый закон, чтобы подвести под клятву, под это отлучение целый народ? Конечно же, нет. Дело в том, что в случае неисполнения закона, вот так, скажем так, ради того, что закон не могли понести иудеи, был придуман институт жертвоприношений Богом. Вот как раз-таки жертвы, они выводили иудеев из состояния вот этой клятвы по неисполнению закона. У иудеев была сложная система жертвоприношений, там жертва повинности, жертва за грех, жертвы утренние, вечерние. И все эти жертвы очищали, условно говоря, иудейский народ от греха, от ритуальной нечистоты. Но не сами по себе, а по вере в жертву, которая будет принесена за весь иудейский народ и за весь мир, за жертву Мессии. Эти ветхозаветные жертвы были лишь прообразами той жертвы, которую спустя века принес Христос за жизнь всего мира. И, между прочим, вот эта мессианскость веры иудеев, это было самое главное в их вере. Вообще главное зерно иудаизма древнего, вот этого правильного, библейского, это вера в Мессию. «Пророка из среды тебя, как меня, воздвигнет тебя Господь Бог твой, его слушайте», да, говорит Моисей, и потом за ним все остальные пророки пророчествовали о Христе. И вера иудейская, это тире вера мессианская. Главное в их вере – это ожидание Мессии. И вот именно вера в Мессию и давала силу этим жертвам, которые приносили иудеи. Понятно, что кровь козлов и тельцов не может очистить совесть, как писал апостол Павел. Но вера в будущую жертву Христа давала силу вот этим жертвам, которые приносили иудеи. Это так работало. И Павлова мысль в том, что теперь, когда пришел Христос, которого прообразовали эти жертвы, нет смысла уже исполнять жертвы законные, потому что они прообразовали жертву, которая уже совершилась. И надо бросить закон и веровать во Христа и в его жертву. Иначе ты подпадаешь под клятву закона, потому что ты не исполняешь закон. Ведь закон – детоводитель ко Христу. Такая мысль Павла. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Знаете, вопрос, пожалуйста.
Да-да.
У меня тут вот неувязочка.
Да.
Послание к Коринфянам, глава 11, стих 24. Никто не ищи своего, на каждой пользе другого.
Да.
И потом к Галатам. Тут как-то у меня, может, связи тут нет никакой. Каждый да испытывает свое дело, тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. И каждый понесет свое бремя.
Да, тут же о разном говорится, о разном. Никто не ищи своего, а пользы другого, в том смысле, что христианин церкви должен служить ближним и не искать личные выгоды, корысти. Вот. Человек должен служить Богу и людям, забывая о себе в хорошем смысле. А второе, то, что вы сказали, вот, чтобы каждый испытывал себя и свое дело, я вот не успел найти это место, но там смысл в том, чтобы давать Богу отчет за свои действия, быть честным перед самим собой, анализировать, контролировать свои поступки с точки зрения евангельской нравственности. Вот. И тут о трезвости христианской, об ответственности некоторой идет речь. Это, ну, совсем другое. Это не противоречащие друг другу места. Итак, вот мы сказали про клятву, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Почему? Потому что закон уже как бы закончился. Пришел тот, к которому закон вел. Вот. Дальше вот насчет самой клятвы еще я хотел сказать. Да, вот Феофан Затворник пишет, кто держится еще закона как условия спасения по пришествии Христа Спасителя, тот идет против закона, а кто против закона, тот подлежит клятве. Да, и вот здесь еще вот такая вещь, что Христос сделался за нас клятвой, тут еще про висящего на древе дальше говорится. Так, секундочку. Да, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Вот это сложное место. Непонятно, что это Христос проклят, как это. Смотрите, в чем тут дело. Тоже Феофана Затворника прочитаю. «Клятва лежала на нас. Господь, распявшись на кресте, принял за нас на себя сию клятву, не подлежа ей». Во второзаконии в указанном месте предписывается сына непокоривого, сластолюбца, пьяницу убить и повесить на древе. Это висение было вывеской порочности висевшего, ради которой он и проклят перед Богом. Не само висение влекло проклятие, а грех, доведший до такой казни. Не всякий, висящий на древе, проклят перед Богом, но тот, кто согрешил грехом, достойным смерти. Это пишет блаженный Иероним. И получается так, что это прообразовательное пророчество. Это некий прообраз крестной смерти Спасителя. Он тоже повешен на древе, вечером снят. Но в нем не было греха. А как в законе вот висение вот это означало грех и клятву, то висение Господа означало, что, пишет Феофан Затворник, имело ту же силу, только не его самого касаясь, как непорочного, но всего человечества. На кресте повешена сама клятва. Так что ее более уже нет ни для кого, кто укрывается под сень креста. Да, вот Христос берет на себя нашу эту клятву, наше отлучение, потому что Он берет на себя наши грехи, и Он делается за нас клятвою. Не Он проклят, Христос, а мы прокляты перед Богом в том смысле, что отлучены были от Бога до жертвы Христа. Но Христос раздирает рукописание наших грехов и примиряет нас с Богом, сам в себе. Поэтому это вот некий образ, да, проклят всякий, висящий на древе, проклят не сам по себе, а из-за греха. Христос висит на древе, но и он, условно говоря, проклят, но не сам по себе, а грех, который он взял на себя. Но он его уничтожает, раздирает рукописание наших грехов. То есть за наши грехи мы должны были висеть на древе, грубо говоря. Но повис Христос, Он не имея греха. И потому-то Он мог взять наши грехи на Себя, потому что Он не имел своего. Вот это понятие заместительной жертвы. Невинный берет на себя жертву преступления, вернее, преступления другого. Вот. Блаженный Иероним здесь прибавляет, что не думайте, что поскольку Господь нас искупил от клятвы закона, а мы веруем, то мы можем жить как душе угодно. Потому что есть еще закон евангельский, который мы теперь призваны исполнять. Если мы его не исполняем, то мы тоже прокляты, не исполняя закона, в смысле евангельского. Ну вот, друзья, самое главное, по сути, мы сказали. Тут есть еще пару интересных мест, но вот это такая ключевая глава, третья глава послания к Галатам. Главная мысль апостола Павла – вы получили духа верою, и не уклоняйтесь опять к закону. Это может нам идти еще, знаете, в смысле законнического сознания. Если мы евангельские христиане, надо жить по совести и свободе евангельской, и быть выше законничества в принципе. То есть законничество как принцип еще имеется в виду. Есть просьба помолиться о здравии тяжело болящего протоиерея Алексея, помоги ему Господь, и об упокоении Павла, Устина, Лидии, Царствие им небесное и всем православным христианам. Друзья, рад был с вами пообщаться. Всего вам доброго. Храните себя от греха. Здоровья вам духовного и телесного. До скорых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».